Значит, во-первых, дорогие друзья, просто пока мы не начали семинар, значит, я еще обращаю внимание, перед тем, как мы начнем нашу работу, на замечательную выставку, которая у нас вот там открыта. Я надеюсь, что после семинара мы эту выставку сделала Аня Горская. Это вообще выставка в некую такую иллюстрации фёдоровской идеи местной истории, памяти, места и вот той самой формулы, что всякий человек носит себе музей. Вот, это выставка замечательного фотографа Геннадия Михеева «Люди». Ну, вот Аня о ней вам подробнее расскажет. И после семинара, Аня, мы попросим тогда вас, вот для тех, кто еще ее не видел, и кто захочет провести небольшую экскурсию, потому что это действительно такое вот, если хотите, ну вот то, что наш Владимир Варава, кстати, который вот сейчас у нас в Москве, но тем не менее корни его в Воронеже, называл «Философией отчего края». Это вот история России, увиденная сквозь призму памяти места и конкретных судеб. Вот. И Аня сделала совершенно потрясающую выставку.
Мы вместе делали.
Аня. Это не надо, только муха села на вала, я уже вам говорила.
Я сказала,
да, и сказала, мы пахали. Не надо. Вот это Анин проект, это ее идея. И действительно яркая, интересная вещь. Я просто очень рада, что Аня у нас работает в музее. И вообще постигает Федорова. И Федорова как-то вносит, вот так актуализирует сейчас для нас. Я думаю, Александру Сергеевичу Балакиреву это будет интересно многим-многим другим. Так, значит, мы начинаем, собственно, третий семинар уже из цикла «Федоров энциклопедии», цикла нашей работы. И как вы помните, если первый у нас был такой прикидочный семинар, когда мы вообще обсуждали, собственно, некоторые... Вообще, что такое «Федоровская энциклопедия», какой она должна быть? Вместим ли вообще «Федоров» энциклопедический формат? Если вместим, то как? И говорили, собственно, обсуждали первую версию словника и так далее. Да, вот обменивались с вами мнениями, идеями. Второй у нас семинар был посвящен тому, как нам говорить о биографии Федоровой. Вы помните, у нас было 4 тогда выступающих и об этих самых белых пятнах, связанных с его судьбой, о том, как вообще представлять образ Федорова на фоне, так сказать, истории времени, потому что Федоров теснейшим образом связан со своим временем. Вот, кстати, это, ну, уже перебрасывая некий мостик вот к тому, о чем мы будем говорить сегодня, о том, как представлять идеи Федорова. Вообще, очень Федоров, многие его идеи, многие его интуиции, многие его темы, которые он совершенно особым образом представляет, они растут из конкретной почвы российской истории. Мы обязательно такой семинар сделаем, вот как, так сказать, Федоров реагирует на события времени. Потому что он действительно буквально на все реагирует. Он был очень внимательным читателем газет. И очень многие сюжеты, которые, так сказать, вот звучали тогда в текущей периодике, были остро актуальны, они у него совершенно особым образом притворяются. Там от какой-нибудь этой самой выставки французской в Москве и проблемы сбежения России и Франции до школ храмов, так сказать, библиотек, разоружений и так далее. Очень много тем, вот того, что вот он называл обращение орудия разрушения в орудие спасения, очень много тем у него растет просто вот из этой конкретной почвы. Так что вот этот биографический семинар, он был некоторой такой первой ступенькой к нашему сегодняшнему разговору, собственно, вот об идеях Федорова, уже о том, как представлять его философию. Это, собственно, главное, понимаете, потому что, да, личность Федорова, да, конечно, интереснейшая фигура. Как Толстой всегда говорил, да, горжусь, что живу в одно время с подобным человеком, восторгался вот этой цельностью его натуры. Но все-таки главное в Федорове. Это не столько личность, сколько его идеи. Собственно, личность, она просматривается нами уже сквозь призму его философии, окрашивается этим светом. И поэтому, когда тот же Волынский говорил, рождением и жизнью Федорова оправдано тысячелетнее существование России, теперь никому на земном шаре не повернется язык упрекнуть нас за то, что мы не бросили векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда, так он говорил именно вот об этом горизонте идей федоровских. И вот как нам их вместить? Вот сегодня мы с вами сделаем такую первую попытку как бы приступить вообще к этому материку Федоровскому, к этому айсбергу, действительно, может быть, верхушку которого мы только видим. Вот у нас идет семинар медленного чтения, когда мы погружаемся в тексты Федорова. Еще раз всех на него все-таки приглашаю. У нас новый сезон будет с сентября. Пожалуйста, кто может, приходите, потому что вам это поможет, тем особенно, кто будет работать над статьями, потому что очень многое в Федорове раскрывается через такое конкретное проникновение, вот вдумчивое, медленное чтение, проникновение в его текст. Вот, это верхушка айсберга. Так вот, будем говорить, уже есть более чем столетняя история осмысления идей Федора. Вот я просто несколько вверх, прежде чем мы перейдем вот к докладу Владимира Варавы, а, собственно, мы специально пригласили сегодня именно Володю сделать этот доклад, потому что мне кажется, что вот среди современных русских философов, историков философии, философов, а Владимир, он являет собой такое замечательное как раз творческое соединение и знатока, действительно знатока вообще и мировой мысли, и русской мысли, и в то же время человека, творчески развивающего традицию, творчески работающего философии, то есть яркого мыслителя. И это по принципу «рыбак рыбака видит издалека». То есть как Василий Зиньковский, собственно, вообще самые лучшие истории философии, они принадлежат философам действующим, потому что именно действующие философы, они понимают, о чем говорят, они понимают предмет. Никакой функционер вам историю русской философии не напишет, а напишет живой философ. И тот же Зиньковский – это одна из лучших историй русской философии, который сам был творцом этой философии, ее деятелем. Он ее написал. Точно так же вот и Владимир. Вот. Но все-таки несколько слов, прежде чем мы дадим вам слово, я хотя бы пунктирно пробегусь о том, что мы имеем, чтобы все-таки, во-первых, отдать дань памяти тем, кто исследовал Федорова на протяжении вот этой более чем столетней истории, и как-то, так сказать, наметить некоторые линии осмысления его наследия. Но прежде всего, как вы понимаете, первыми вообще излагателями и систематизаторами наследия Федорова были два его ученика, Владимир Александрович Кожевников и Николай Павлович Петерсон. Вот книжка Кожевникова, вот это вот опыт изложения учения Федорова, которая сначала печаталась в русском архиве. Собственно, сразу после смерти Федорова Кожевников начал на ней работать, еще даже не были изданы сочинения Федорова, он уже начал делать этот свод, попытку ввести его вот в культуру. Значит, она вот печаталась в русском архиве 904-906 год, и в 908 году вышла отдельным изданием, причем это была вот толстенная книга, но это была только первая часть, потому что Кожевников планировал дальше, как бы углубляться и развивать идеи Федорова, подойти, собственно, к главному, к воскресительной тематике. Вот. Причем замечательная пропорция в этой книге. Здесь не такая большая биография. То есть все основное – это изложение идей Федорова. Причем интересно, что Кожевников, он имманентно излагает Федорова. То есть он как бы следует за мыслью Федорова. Он не неким скальпелем, так сказать, критического анализа вообще туда не проникает. Он пытается как бы, условно говоря, слиться с Федоровым и имманентно вот представить основные линии его мысли. Причем, что интересно, еще он делает. А поскольку сочинения Федорова тогда не были изданы, он очень много цитирует. Он приводит большие цитаты из Федорова, не только приводит цитаты, он впервые здесь, кстати, дает заглавие многим работам Федорова, которые не имели заглавия, которые потом уже вошли, особенно вот во второй том, маленькие статьи «Философия общего дела». Да, вот. Но главное, что он очень подробно излагает идеи Федорова и даже где-то почти расковычивает. То есть он делает такую, в каких-то местах просто близкий к тексту пересказ, поэтому когда вы читаете Кожевникова, у вас иногда остается такое ощущение, что как будто вы читаете Федорова. Отсюда, кстати, родилась совершенно какая-то безумная аберрация вот в таком, так сказать, сознании околофилософском, да и, к сожалению, некоторые философы ее отдали дальше, что якобы Федор вообще сам ничего не писал, а все за него ученики написали. И, собственно, вот как бы, а как же Кожевников вот так вот текстуально близко? Так текстуальная близость здесь идет от Федорова, а не от Кожевникова. Более того, мы знаем, что и сам Кожевников вообще был мыслитель и историк философии, облученный мыслью Федорова. Вторым, также имманентно излагавшим идеи Федорова, был Петерсон. Причем, если Кожевников давал как бы такой целостный свод идеи Федорова, то Петерсон на основе идеи Федорова как бы спорил с течениями, учениями современности, прежде всего с Львом Толстым. То есть вообще вот это красной нитью. Ну, собственно, мы знаем, что и сам Федоров с Толстым спорил. Да, это такая мощная полемика с неделанием Толстого, с его учением о непротивлении. Вот, в конечном итоге Петерсон подхватил эту полемику, и вот его книжка 912 года «Философия общего дела Федорова в противоположность учению Льва Толстого о непротивлении и другим идеям нашего времени», она тоже сыграла свою роль. Потом включились в дело русские религиозные философы. Собственно, вот в конце 900-х, начале 10-е годы, это первые попытки осмысления Федорова со стороны, собственно, русских, самых крупнейших русских мыслителей. Начиная от отца Сергия Булгакова, который сделал, кстати, вот первую рецензию на книгу Кожевникова, знаменитая вот эта его работа «Загадочный мыслитель» 907 года, статья. Ну и так далее. Вот начинают его осмыслять. Федоров начинает входить, поскольку издаются два тома, корпус основной текстов издан, 906, но на самом деле в том вышел в 907 году, но там стоял на титуле 906 и 913 годы, то есть входит Федоров, входит в Серебряный век, в русскую философию. Тут начинается, значит, кто пишет о Федоре? Евгений Трубецкой, Николай Бердяев, Сергей Булгаков. Начинаются, да, вот тут вот, собственно, в про и контра у нас это все систематизировано, да. Причем, что, значит, происходит вот с этими русскими философами? Когда они соприкасаются с мыслью Федорова, им интересно не столько изложить Федорова, сколько как-то, вот так сказать, посмотреть на него, условно говоря, со своей колокольни. То есть они уже рассматривают Федорова сквозь призму собственной системы. Либо они что-то у Федорова берут, питаются от него и выстраивают, и достраивают, пытаются как-то доращивать какие-то заявленные у него мысли в своем ключе, ну как Булгаков в философии хозяйства, там или, допустим, тот же Бердяев в смысле творчества, да, и так далее. Либо где-то, где они чувствуют вот некий зазор, они пытаются с Федоровым спорить. А где-то даже его, так сказать, и ругать. Вот. Причем тут, в общем, возникает такая, в общем, конечно, понятная мысль, когда одно философское и творческое сознание соприкасается с другим, то, конечно, да, собственно, это и проблема любого чтения и понимания, то есть мы осмысляем вот этот вот объем, этот предмет в том, ровно в том объеме, в котором мы сами, так сказать, компетентны и понимаем, ровно на уровне нашего, так сказать, знания, понимания и вообще видения мира. То есть, и вот если мы как бы свою точку зрения берем за основную, то тогда мы начинаем редуцировать, мы начинаем подгонять. Вот, и эти вещи, в общем, конечно, происходили, они происходили с русскими религиозными философами, они происходили потом и с интерпретаторами Федорова в 20 веке, те, кто о нем писал. Вот. Ну и, в общем, начинается где-то спор с Федором. Это тоже очень интересная страница. Вообще, посмотрите, как русские религиозные философы реагировали на Федорова. Здесь это у нас собрано. Понимаете? Потому что, например, для того же Бердяева там Федоров не был не слишком свободен. Понимаете? Вот. И так далее. Вот. Там какой-нибудь Зиньковский его обвинял в натурализме. И, в общем-то, до конца не вникнув, на мой взгляд, вообще, что такое федоровский трехчлен, бог, человек и природа. Евгений Трубецкой, который вообще соловьевец, и который... которому глубинно вообще близка эта идея Федорова от печалования о падшем и скорбном порядке бытия, и он это потом в смысле жизни прекрасно воспроизводит, но воспроизводит через Соловьева. Это там, так сказать, еще одна тема, вот как идеи Федорова проникали, скажем, в наследие того же Владимира Соловьева и сквозь наследие Соловьева транслировались в Серебряный век. Это еще одна большая тема. Так вот, он буквально почти федоровскими словами говорит в смысле жизни, но в работе «Миросозерцание» Владимира Соловьева он там, так сказать, Федорова клеймит, говорит о том, что он натуралист, что это только научные средства с мистическими никак не сочетаемы, вот, и так далее, и так далее. И более того, обвиняет Федорова в совершенно чудовищные вещи, и потом это начинает транслироваться в 20 веке очень у многих историков философии, которые то ли Федорова вообще нос не совали, потому что они начинают говорить, что он за воскрешение трупов, за воскрешение без преображения и так далее. Ну, давайте надо тексты Федорова раскрыть хотя бы для того, чтобы понять, что это не так. Но вот априорно, и так, в общем, очень, так сказать, учительно свысока и, я бы сказала, университетски, академично, вот Евгений Трубецкой это утверждает и так далее. Потом мы знаем, в 20-е годы наследие Федорова как бы начинает осмысляться параллельно в русской эмиграции, в советской России. Тут новый виток интереса очень много сделали, конечно, вот эта вторая волна последователей идей Федорова и самостоятельных ярких мыслителей Горский, Ситницкий, Валерьян Муравьев. Горский вот здесь вот тоже помещена как бы, ну, в сокращении его работы Николай Федорович Федоров и современность. Причем мы понимаем, что вообще вот эта попытка ввести наследие Федорова в современность, то есть заставить его актуально звучать, увидеть то, что нужно здесь и сейчас, а не должно стоять где-то на академической полке. Это было, собственно, уже в 10-е годы, когда было десятилетие со дня смерти Федорова, и Горский и Иона Брехничев издали первый выпуск «Вселенского дела». Но 20-е годы, значит, эта тема продолжилась. Вот эта книжка, дайте, Володь, о конечном идеале. Здесь Ситницкий в своей книге о философии истории, где, собственно, фактически федоровскую тему проективности он применил к истории и сказал, что идеал – это совсем не какая-то там где-то светящаяся точка, которая не имеет никакого отношения к реальности, а только возвышает нашу душу и дает нам как-то, так сказать, более спокойно воспринимать тяготы жизни, но при полном понимании, что идеал в истории недостижим. Он говорит, что идеал – это проект, идеал проективен, идеал по самому смыслу своему, есть крайнее, последнее, высочайшее задание, к которому стремится человечество. И здесь есть целая главка, целостный идеал, который вот тоже дает такой очерк идеи Федора. Потом, конечно, уже дальше мы перепрыгиваем. Ну, а в русской эмиграции там тоже были свои попытки осмысления. Наиболее яркие вещи – это, конечно, книжка Зиньковского – уже 50-й. Ну, я опускаю сейчас, как Федоров проникал в русское зарубежье, потому что он звучал, конечно, и в работах представителей журнала «Путь», и он очень сильно повлиял на русскую эмиграцию, но просто есть целое у меня исследование на эту тему «Философия общего дела Федорова в духовных исканиях русского зарубежья». Там они пытались искать как бы на основе Федорова некий третий путь между вот этой ссылой потребительства и харибды, атеистического строительства рая на земле. Вот, идею такого целостного религиозного действия, преодоление на этой основе Маркса там, и так далее. Вот. Дальше был вот Зиньковский, как я вам сказала, уже 50-й год. Значит, вот эта история русской философии, где очень яркий такой целостный, интересный очерк идеи Федорова дал. И вписан Федоров как вот одна из таких ключевых составляющих вообще русской философской традиции. Он введен уже в историю русской философии. Ну, более слабая, конечно, вещь, хотя и тоже имевшая место быть, это вот очерк Лоскова о Федорове в его книжке «История русской философии». Он небольшой, но тем не менее... Ну, другие там пишут, в общем, сейчас мы это... Конечно, самый такой сильный удар по Федорову вот среди критиков его нанес Флоровский. Но это такой пасквиль, то, что Светлана Григорьевна Семенова назвала пасквильной критикой, прекрасно в своей работе, где она показывает, как он передергивает идеи Федорова. И, к сожалению, вот этот вот шлейф вот этой флоровщины, простите, он вот до сих пор тянется по отношению к Федорову. Вот. Ответ Флоровскому прекрасный дан Владимир Ильин. Вот тут вот напечатан этот его ответ Флоровского, где он говорит, что вообще на перу русской философии Федорову принадлежит красный угол, если не право председателя, и прекрасно это показывает. И, кстати, вот по отношению к теме смерти, и говорит о смертобожничестве вообще современной культуры, как Федоров его преодолевает. Вот. И сам Ильин, и вот это тут я хочу сказать уже мея кульпа, потому что Ильин написал целую книгу о Федорове Владимировиче. Вот помимо своих... У него было две статьи о религиозном и философском мировоззрении Федорова в евразийском сборнике, потом замечательная статья Федоров и Серафим Саровский, где он вписал Федорова в традицию русской святости. Вот этот замечательный ответ Флоровского, у него целая книга о Федорове есть, которую он написал, и которую вдова Ильина, она передала нам, чтобы мы ее как бы подготовили к изданию. Вот до сих пор мы ее готовим. Там есть некоторые проблемы как бы с текстом самим, но я надеюсь, что все-таки вот к юбилею Федорова эту книжку мы выпустим, потому что это очень интересное прочтение Федорова. Именно взглядом вообще русского религиозного философа, очень смелого, потому что Ильин был смелым мыслителем, как раз у которого не было никаких шор, вообще никакого там пиетета перед такой как бы канонической церковностью и так далее. А вот было такое смелое религиозное сознание. Ну и дальше уже советское время. Вот, и, конечно, тут 70-е, 80-е, 90-е годы, тут, конечно, дань огромную мы отдаем прежде всего Светлане Григорьевне Семеновой, потому что, вот, наверное, это один из самых ярких, целостных и близких к Федорову, и очень смелых при этом и творческих опытов как бы представления его идей. Не случайно она говорила, что ей наследие Федорова, когда она с ним познакомилась, когда она только прочитала книжку Кожевникова, а потом пошла читать «Философию общего дела», вот она читала ее, конспектировала в Ленинской библиотеке, и сразу учение Федорова явилось как некий храм. То есть она как бы сразу увидела его во всех своих целостных составляющих. И действительно, ее книги о Федорове, вот две тут у нас стоят, да, вот «Творчество жизни», «Философ будущего века» Николай Федоров, они дают, ну, просто абсолютно адекватное и в то же время творческое прочтение Федорова. И вот это действительно уникальный, конечно, опыт. Но что касается зарубежных мыслителей, исследователей, то вот эта книжка Хагемастера, ну, это такой вот как раз эмпирик. Он очень много сделал, действительно, Михаил Хагемастер очень много сделал для собирания Федоровианы и собирания Федоровской библиографии, ее осмысления, кто как писал, кто там на кого влиял и так далее. То есть вот как немец, такой истый немец, он действительно это собрал. И эта книжка «Компендиум» очень помогает многим исследователям Федорова. Но что касается... исследований философии, тут он, конечно, простите, оказался совершенно беспомощен, потому что Федоров для него позитивист, Федоров там, в общем, он абсолютно не чувствует религиозной составляющей его идей, вот, он его обвиняет там, так сказать, в пристрастии к самодержавию, причем в оправдании вот этого самого российского самодержавия, как оно есть, совершенно не понимая вот этой его образной, проективной составляющей идей, когда он совершенно, если он говорит самодержавие, так это совершенно другое самодержавие и так далее. Ну, в общем, к сожалению, вот, что касается анализа идей, эта книга, конечно, страдает. Вот. И интересный очерк представил Янг. Я не знаю, у нас книжка Янга здесь не стоит. Сейчас я ее попробую. Она должна быть здесь. Вот, чтобы вы понимали, что есть еще зарубежная традиция. Замечательный, он там приезжал. Это, собственно, на нем сейчас вообще весь англоязычный мир на книжках Янга исследует Федорова, потому что это еще в 79-м году вышло, это его, собственно, ну, теперь докторская, да, это считается диссертация, что-то такое среднее между кандидатской и докторской. Он, кстати, впервые открыл вообще полемику вокруг идей Федорова в газете «Ашхабад», но более такой серьезный очерк его идей, конечно, дан вот здесь, в книжке «Русский космизм». Была еще работа такая вот Лукашевича Стивена, ну, это, в общем, послабее. И сейчас современные там этапы осмысления Федорова тоже есть. Вот такая серия Чарльз Тенди выпускает в Америке, значит, о смерти и бессмертии. Вот эта вот книжка посвящена Федорову. Постоянно он там так или иначе присутствует. Вот. Интересный опыт дают, собственно, вот сами сейчас, хотя это уже совсем такое как бы не академическое прочтение, это вот попытка прочитать Федорова со стороны современных вот мыслителей и деятелей русского авангарда, в частности, писать его в музеологическую традицию. Вот это интересная такая книжка Арсения Жиляева, который у нас выступал, авангардной музеологии и так далее. Кстати, по теме музея, конечно, мы тут вот должны вспомнить и то, что сделала лаборатория музееведения, вообще вот ввести Федорова в контекст культуры, музейного, библиотечного дела, краеведения. Тут и Людмила Михайловна Ковали, наш Александр Сергеевич Балатерев, который издал сборник Федорова о музее, многие-многие другие. Я считаю, что мы тоже все хорошо поработали вообще наши федоровские чтения, которые многое тоже сделали. Вот, тут и новые совершенно темы и философии языка. Вот Лариса Шестакова здесь сидит. Вспоминаем работы, конечно, Владимира Меденицы в Сербии, то есть попытка ввести Федорова в сербскую традицию, польские переводы и так далее. То есть вообще-то сделано уже много. И тем не менее, вот весь этот, так сказать, материк исследований и подхода, вот как-то его нужно осмыслить и собрать, а главное попытаться нам действительно вот дать какое-то адекватное и в то же время действительно творческое прочтение идеи Федорова вот уже в контексте 21 века и в контексте 3-го тысячелетия, собственно, то, что вот и Светлана Егоровна пыталась сделать, и то, что пытались в свое время делать представители федоровской традиции вот в своих сборниках «Вселенское дело». Значит, и мы поэтому, собственно, просим Володю, Владимира Вараву. Кстати, Владимир юбилей в этом году, поэтому можем его поздравить. Вот. Человек, который, кстати, написал одну из лучших книг, мне кажется, вот посвященную как бы проблемам вот этой вечной теме смерти и бессмертия, этика неприятия смерти. И здесь о Федорове тоже много есть. Вот. И тема философии отчего края, она здесь, так сказать, неотъемлемой частью является. Но Владимир ценен нам еще тем, что он все-таки профессиональный этик, во-первых. А этика Федорова – это вообще его основа. Вот. И, во-вторых, вот я, как я уже сказала, абсолютно творчески работающий в современной культуре мыслитель. И уже даже и писатель.